Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин. Мы продолжаем. Завтра 200 лет Карла Марксу. Ну и в связи с этим тут вы мне накидали всякой критики, в том числе. Ну, на самом деле, лучше всех тут написал товарищ из Вашингтона, как обычно нас слушает. Их там двое, по-моему. Вот один из них написал с характерным телефонным номером, телефонным кодом. Но в общем и целом, многие, действительно, многие аналитики на Западе, в России, в конце прошлого тысячелетия, в конце прошлого века, в конце 90-х годов, верили, что марксизм ушел в прошлое. Слишком наглядным было торжество Соединенных Штатов Америки, слишком наглядным было торжество корости, буржуазии, грабежа. Жак Аттали писал в своей биографии, я цитирую дословно: «Перед самым наступлением нынешнего 21 века теории мировоззрения Маркса были повсеместно отвергнуты. Политическую практику, выстроенную вокруг его имени, отправили на задворки истории. Сегодня почти никто больше его не изучает, и считается хорошим тоном утверждать, что он заблуждался, считая капитализм загнивающим, а социализм неизбежным». Ну, товарищ Аттали наврал, Маркс считал неизбежным все-таки коммунизм, а не социализм, это вещи разные. Но, тем не менее, товарищ Аттали наврал во многом. Дело в том, что в то самое время, когда Аттали эти строки писал и издавал, именно тогда Маркс был назван величайшим мыслителем второго тысячелетия, по данным интернет-опроса BBC. А с того времени, на которое ссылался Аттали, в котором он это писал, прошло почти 20 лет, вы знаете, и сегодня наблюдается устойчивое возрождение интереса к Марксу. Этот интерес нарастал достаточно долго, но он стал шокирующим фактом политической реальности после обострения глобального кризиса осенью 2008 года. Тогда стало ясно: капитализм сломался, несите следующий. И современные формы общественных наук, всяких этих макроэкономикс, эконометрик, политологий, классовая импотенция этих наук была показана еще Марксом. Маркс показал очень убедительно в «Немецкой идеологии», что любая общественная наука служит тому или иному классу. И когда этот класс становится регрессивным, когда он вырождается, когда он начинает тормозить прогресс человечества, делать человечество менее гуманным, менее свободным, тогда эти науки перестают адекватно описывать реальность. Ну, вот это то, что мы видим сегодня на примере всех классических наук. И в экономике, кроме политэкономии марксистской, потому что по-прежнему она остается не теологией свободы, а наукой о свободе и ее достижении. И политэкономия, которая, извините, политология, которая всеми силами отрицает классовую сущность развития и потому является, строго говоря, лженаукой, на мой взгляд. Так вот, люди в 2008 году увидели, что традиционные для них формы общественных лженаук ничего не объясняют, только обманывают, только вводят в заблуждение, только ведут людей к обнищанию, к потере денег и к потерянию перспектив. Классовая импотенция этих лженаук вылезла на поверхность. И люди по всему миру, что называется, полезли в первоисточник, чтобы разобраться самим. В Германии был дикий всплеск тиражей «Капитала» Маркса, при том, что в Германии это, в отличие от других стран, печатали на языке первоисточника. А Маркс писал на старонемецком языке, но это более близко к современному литературному языку, чем церковно-славянский к современному русскому, но не очень намного близкий. Но главное все-таки было не в экономическом кризисе, который подрывает финансовую архитектуру капитализма и разрушает саму повседневность. Потому что впервые нынешнее и прошлое поколение среднего класса знают, что они будут жить хуже своих родителей, а их дети будут жить хуже их. Это изменение мироощущения целых обществ. Но главное в том, что в нашу жизнь сегодня входит все больше проявлений того самого коммунизма, который когда-то провозвестил Маркс. Хотя, конечно, далеко не в тех формах, о которых он писал. Ну, давайте по порядку. Вкратце. Главный ресурс современного мира какой? Информация. А это общественное по своей природе благо. Это единственное благо, которое не только при передаче другим не сокращается, но и наоборот возрастает. Как писал великий русский поэт Шота Руставели, там, за несколько столетий до официального появления русского народа, но он все равно великий русский поэт, потому что так может написать только русский. «Что ты отдал, что ты отнял, то пропало, что ты отдал, то твое». Это касается в полной мере не только моральных ценностей, но и сугубо реальной информации. Оно общественное по своей природе, оно возрастает при передаче другим, и при этом информация неотчуждаема. Ее невозможно отобрать у того, кто однажды ее получил, ну, то есть усвоил. А ведь капитализм основан именно на частном владении и отчуждении, на частном присвоении. Но частное владение и отчуждение информации невозможно. Конечно, новое вино информации, как главного ресурса развития, сейчас пытаются удержать в старых мехах частной собственности, так называемыми правами интеллектуальной собственности. Но их вырождением в институт злоупотребления монопольным положением и в простой тормоз развития очевидно уже давно всем, кроме самых конченых лоббистов. И даже глобальные монополии иногда раскрывают патентную защиту. Скажем, на 3D-технологии так было с ними. С другой стороны, труд все больше перестает быть библейским проклятием. Все больше перестает быть необходимым для выживания. Разница между рабочим и свободным временем стерлась, хотя способы, которые нас не радуют. А между трудом и развлечением она стирается стремительно. Труд действительно становится все более творческим. Конечно, это вызывает насмешку, когда всякие кряклы, посидев там 15 минут у микрофончика или почириков полчасика в бложек, ходят такие все перекошенные, говорят: «Ой, как я устал, как я тяжело работаю». Я в этом отношении всегда пользуюсь известной поговоркой, я ее даже перевел на русский язык. Общение с интересными людьми о приятных темах или, наоборот, с приятными людьми об интересных вопросах – это значительно более комфортное занятие, чем перетаскивание тяжести. Но факт тот, что перетаскивание тяжести как труд уходит в прошлое. И даже в небогатых странах. Труд становится все более творческим, и труд перестает быть необходимым условием выживания, и это раскрепощение и освобождение человека. Да, человек, освобождаясь, раскрепощаясь, прежде всего пытается встать на четвереньки, но это другая тема. Это тот самый коммунизм, о котором нам говорили, в который мы не верили. Ну, я когда-то не верил. Мы видим сегодня, что деньги теряют значение, уступая роль инструмента и критерия успеха, все менее отчуждаемым от своих создателей технологий. Технологии все меньше продаются. Они все больше передаются во временное пользование. Технологии не отдаются кому бы то ни было. Значение рынка для общественного развития сокращается, значение технологической инфраструктуры растет, и люди чувствуют себя все более свободными. То, что вне коллектива, это рождает чувство одиночества, брошенности, ненужности, это другая тема. Другая тема, что информационная инфраструктура позволяет жестко, а в рамках алгоритмических сообществ и сверхжестко, программировать поведение формально свободных людей. Да, есть, у любой медали есть оборотная сторона, но то, что мы видим сегодня, люди, мы действительно становимся все более свободными. И это магистральное направление развития. Да, мы становимся свободными рабами. Да, социальные сети позволяют нами управлять более жестко, чем при рабовладельческом обществе. Но, тем не менее, мы чувствуем себя свободными, а не рабами. Это грандиозный, колоссальный прогресс. И это одно из повсеместных проявлений наступающего коммунизма. Повторюсь, наступающего не так, как писал Маркс, но он реально приходит, он входит в нашу жизнь здесь и сейчас. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги.
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Личные деньги.
Очень важный элемент коммунизма — искоренение частной собственности. И у меня вот вы прямо пишете мне, что какой коммунизм, когда везде частная собственность, везде рынок. Но с рынком мы уже разобрались. Деньги теряют значение, это уже не рынок. Главный фактор развития, непосредственный фактор развития технологии не продается и не передается, не отчуждается. Это тоже не рынок. Но есть и оборотная сторона. Беда с частной собственностью. Дело в том, что акционеры глобальных корпораций уже, как правило, своей собственностью, своими корпорациями управлять не могут. Эта функция принадлежит топ-менеджерам. Более того, акционеры в массе своей даже и не хотят управлять, потому что они желают быть не собственниками, а пенсионерами. И тем самым они уничтожают являющуюся фундаментом капитализма частную собственность. Ведь она просто не существует вне процесса управления. Собственность — это не просто владение и присвоение. Это еще и управление. И без управления полноценной частной собственности не существует. И когда акционеры крупных корпораций не хотят быть акционерами, а хотят быть пенсионерами, это означает, что отнятое у них право им не нужно. Понимаете? Если право у вас отнято, но оно вам нужно, это право существует. Пусть и в возможности, пусть и в желании, но оно есть. Оно остается фактором развития. Многие из нас с вами думают, что у нас с вами отнято право свободно избирать политическое руководство страны. Я в это не верю, но некоторые так думают. Отлично. Но люди считают, что это право им нужно, и реализуют они его или не реализуют. Оно нужно им, это право. Люди не могут объяснить, зачем им это право нужно. Вот я хочу, чтобы у меня такое право было. Пока я так говорю, пока я так себя ощущаю, это право в общественном развитии существует. Даже если оно у меня действительно отнято. Даже если я не ошибаюсь в этом. А вот когда я говорю, что мне это право не нужно, я не хочу управлять своей корпорацией, я не хочу на это заморачиваться. Я хочу, чтобы корпорация мне приносила деньги и не отвлекала моего, не занимала моего свободного времени. Вот это означает, что права управлять моей корпорацией у меня больше нет. Потому что право, отнятое кем-то, оно не отнято до конца. Право отнято окончательно, когда я сам от него отказался. Вот акционеры глобальных корпораций отказались от своего права на управление корпорациями, если так по-честному. Есть, конечно, исключения, но именно в порядке исключений. И в результате частная собственность осталась на уровне малого, среднего, крупного национального бизнеса. На уровне глобального бизнеса ее почти нет. И таким образом частная собственность отмирает. Хотя и совсем не так, как предполагал Маркс. Под вопросом даже сам фундамент рынка, эквивалентности обмена. Ведь продажа по завышенной в разы цене эмоций, связанных с обладанием фирменной вещью, может быть признан эквивалентный весьма условно. Но мы же знаем, что почти все так называемые фирменные вещи, даже от кутюр, они шьются в Китае. И стоит налепить на эту вещь маленький лейбл, причем с внутренней стороны, где никто ничего не видит. И эта вещь, ее цена сразу возрастает в разы, а то и в десятки раз. И все нормальные люди покупают эти вещи в Китае. Потому что это абсолютно такая же качественная фирменная вещь, просто без этого лейбла она стоит на порядке дешевле. Это касается и духов, это касается и парфюма, это касается абсолютно всего. И мы видим, что сегодняшний обмен в значительной степени не эквивалентен. Наконец, с коммунизмом связано единственное морально приемлемое решение экзистенциального вопроса, который поставлен перед человечеством сверхпроизводительностью информационных технологий. И для производства материальных и нематериальных благ, которые потребляет сегодняшнее человечество, нужно все меньше людей. И миллиарды людей становятся лишними. Они потребляют значительно больше, чем производят. В рамках стремления к прибыли как цели развития, лишние рты должны быть уничтожены. Потому что существование лишних людей – это не имеющее оправдания бесхозяйственность. В неразвитом мире таких людей убивают физически. В развитом предполагают отправлять не вписавшихся в рынок по-чубайсовски, по-гайдаровски хипстеров в один конец в виртуальную реальность. И это позволит попутно трансформировать общество в соответствии с представлениями глобального бизнеса. Заменить демократию, о допустимости которой исключительно на местном уровне прямо заявил в начале своего президентства господин Макрон. Так вот, заменить демократию тотальной информационной диктатурой, заменить рынок централизованным распределением всех ресурсов, начиная с денег. Популярность идеи Сороса в финансовом госплане отнюдь не случайна. И таким образом мы видим, что от капитализма отказываются даже сами современные лидеры капитализма. Потому что действительно капитализм сломался, несите следующий. Единственная альтернатива утилизации всевозрастающей части человечества – это отказ от капиталистической парадигмы как таковой. Я хочу подчеркнуть – утилизации всевозрастающей части человечества. По сути дела, самоубийство человечества. Потому что сегодняшние технологии делают лишними не какое-то счетное количество людей, а определенную долю человечества. И если человечество сократить на эту долю, то, соответственно, лишней станет та же самая доля, но уже применительно к нашим людям. И человечество начнет сжиматься, как шагреневая кожа. Это будет процесс самоуничтожения. И единственная альтернатива этому самоуничтожению – это отказ от капиталистической парадигмы, от погони за прибылью. Только признание того, что человек является чем-то большим, чем инструментом извлечения прибыли из мироздания, снимет с повестки дня необходимость массового уничтожения людей. Это то, во что мы уперлись уже сегодня. Зверство Запада в Ливии, зверство Запада в Сирии, зверство Запада в Афганистане и Ираке, зверство Запада на Украине – это не проявление какого-то инстинкта зверства. Это проявление инстинкта самоуничтожения. Если вы живете ради прибыли, вы должны сначала уничтожить всех вокруг себя, а потом уничтожить и себя самого. Это железная логика гонки за прибылью, как это выглядит сегодня. Если вслед за коммунистами счесть смыслом жизни человека не прибыль, а самосовершенствование, как индивидуальное, так и общественное, вот тогда проблема избытка рабочей силы совершенно сказочным образом сменяется проблемой ее жесточайшей нехватки, в первую очередь в образовании и здравоохранении. Ведь чтобы превращать молодежь в неквалифицированных потребителей, а в гармоничные личности, нужно несравнимо больше и несравнимо более квалифицированных педагогов. Первая такая попытка, предпринятая советской цивилизацией, разбилась об отсутствии как стимулов, ну потому что средний человек в условиях комфорта предпочитает деградировать, а не совершенствоваться. Так и вторая вещь, мы разбились об отсутствии критерия совершенствования личности. Ведь личность, в отличие от денег, многогранна, и прогресс в одних сферах может сопровождаться деградацией в других. А развиваться во всех сферах сразу – это, с одной стороны, безумно сложно, а с другой стороны, это означает остаться середнячком во всех сферах. Потому что гениальные люди действительно имеют большие, и всегда имеют большие моральные проблемы в других сферах. Кто-то просто психически неустойчив. Кто-то домашний тиран, как Лев Николаевич Толстой, кто-то еще что-то. И Маркс это, кстати говоря, касается тоже. Но я хочу подчеркнуть, что первые блины выходили комом не только у коммунизма, но и у капитализма. Капитализм зародился как доминирующий, как господствующий строй в Венеции и в Генуе. И там он провалился. У него получилось только в Нидерландах. Это вторая, и со второй или с третьей попытки, как считать. Так что я думаю, что точно такие же попытки будут еще и у коммунизма. По крайней мере, у Китая пока, у Вьетнама пока получается очень и очень здорово. Да, у нас не получилось, но мы еще можем вернуться, мы имеем шанс вернуться на столбовую дорогу развития человечества. На деле, как отмечал один из выдающихся мыслителей постсоветского пространства Марк Ткачук из Молдавии, люди приходят к коммунизму не от хорошей жизни. Инстинкты частной собственности в нас очень сильны. Инстинкты жажды прибыли, убийства ближнего в нас сильны. И люди приходят к коммунизму от безысходности, перепробовав все остальные варианты и убедившись в их неприемлемости. Надо всего лишь не войти в число погибших по дороге. В современном мире, как и в исторической России, надо жить долго. Но мы видим, что у нас, по крайней мере, есть направление развития. у нас есть перспектива, причем перспектива, которую не рисует какой-то там Маркс 150 лет назад нарисовал. У нас есть перспектива, которая проникает уже в нашу жизнь, повсеместную, повседневную. Нам эту перспективу нужно просто очеловечить. И в этом отношении у нас грандиозное конкурентное преимущество перед всеми нашими предками. Потому что даже в нашей стране 100 лет назад коммунизм, в общем-то, придумывали из головы. А в нашей сегодняшней жизни он уже есть. Просто нужно его гуманизировать. А сейчас пауза, не переключайтесь, она будет короткой.
Личные деньги.
Всем привет, я Хелависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, здравствуйте, вы мне тут накидали. Я смотрю только в перерывы, что вы мне пишете, каким бы коротким ни был перерыв. Вот я вот говорил про гуманизм, а вы мне, значит, рассказывали, как современная жизнь далека от гуманизма. Так вы правы, я и говорю про это. Информация уже всеобщее общественное благо. Это не частное благо, его невозможно украсть, урвать кусок информации, убежать с собой в берлогу. Этим информация отличается от золота. У нас проявление коммунизма уже в быту, в повседневном быту. И наша задача заключается сейчас в том, чтобы этот как бы коммунизм, он развивается в чужой форме. Он развивается в скорлупе, в панцире капитализма, иногда даже феодализма. И нам нужно его очеловечить, нам нужно привести его форму в соответствии с его содержанием, потому что иначе это противоречие угробит нас всех. И далеко не только всех. Да-да, вот вы пишете, это такая новость популярная в телеграм-каналах на самом деле, о том, как в Германии разогнали марш людей, которые, значит, в знак протеста против антисемитизма надели на головы кипы в одном из районов Берлина, попытались пройти по улице, как их зверски разогнали. На самом деле было не совсем так, поэтому давайте я эту историю расскажу сначала, потому что так получилось, что я это заинтересовался. Дело в том, что я внимательно слежу за тем, как на нас клевещут разные западные оголтелые и безответственные враги, но помимо этого западные политики делают иногда потрясающие заявления. Например, канцлер Германии Меркель только что заявила о том, что что Германию захлестывает новая волна антисемитизма. Удивительно, что в этом все еще не виноваты русские. То есть понятно, что, как обычно, немцы и сама Меркель не имеют к этому ни малейшего отношения, потому что они не имеют ни малейшего отношения ни к чему плохому. Но поразительно, что это, по версии Меркель, это не диверсия Путина. Наверное, действительно очень нужен «Северный поток-2», что она решила не клеветать на Россию по этому поводу. По ее версии, источник нового антисемитизма – это беженцы-мусульмане. Да, они приглашены Меркель в Германию, самой Меркель, чтобы средний класс забыл о падении своего уровня жизни из-за роста угроз своей физической безопасности. Меркель, естественно, об этом тактично умалчивает. Но она обвиняет в росте антисемитизма не нас, а беженцев-мусульман. И ранее приглашенных в Германию в качестве дешевой рабочей силы выходцы из стран исламского мира. Ну, она тактично опять-таки умалчивает, что 94% всех преступлений, связанных с антисемитизмом, ну, скажем так, зарегистрированных полицией, совершают граждане Германии, а отнюдь не новые беженцы. Она об этом тактично умалчивает. Но скажем ей спасибо за то, что она признает реальность. Я цитирую госпожу Меркель, кавычки открываются. Ни один детский сад, ни одна школа, ни одна синагога не могут быть оставлены без полицейского надзора. Кавычки закрываются. Это то, что происходит в Германии сейчас. Да? Это то, что мы с вами вообразить не можем в принципе. Для нас это нереально, хотя с исламским фундаментализмом у нас все более сложно, чем в Германии. И несмотря на это говорит канцлер Германии. При том, что в отличие от обычных немцев, евреев полиция все же пока от арабов защищает. Ну, извините, от мусульманских беженцев. В середине апреля случился чудесный эпизод. Еврейский ребенок, как сообщают немецкие медиа, еврейский мальчик, подросток, ну, на самом деле это 21-летний израильтянин арабского происхождения из нерелигиозной семьи. Но все медиа кричат, что это был еврейский мальчик. Хотелось бы мне в 21 год быть мальчиком. И тем более ребенком. Ну, так устроена сегодняшняя Германия. Там в 40 лет люди себя чувствуют детьми. И даже политики в 40 лет чувствуют себя детьми. Так вот, он захотел доказать своему другу безопасность жизни евреев в Берлине. И в центре города, не абы где, а в очень благополучном районе, он надел кипу. Или кипу, не знаю, как это правильно называется. В общем, такая маленькая обрезанная тибетейка. Это традиционная шапочка правоверных иудеев. Он надел кипу в благополучном районе. И немедленно был избит, причем избит весьма сильно. И затем даже госпитализирован. Ну, опять-таки, детали. На двух друзей, одному из которых было 21 год, другой, наверное, тоже не 15-летний, напал один 19-летний беженец из Сирии. Вот, понимаете, я, правда, не очень понимаю, как два здоровых лося не отбились от одного 19-летнего парня, пусть даже, да, пусть даже тоже здорового и сильно разгоряченного. Но, тем не менее, это 21-летний подросток попал действительно в больницу. Его друг, судя по всему, оказал ему помощь в форме селфи в основном. И после этого в эфире одной из радиостанций президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер предупредил об опасности ношения традиционного еврейского головного убора кипы в крупных городах Германии и посоветовал избегать, цитирую, открыто появляться в кипе. Ну, это некоторый бред, не только для России, но и для Германии. Поэтому 25 апреля в ряде городов Германии по призыву еврейской общины прошли акции протеста против антисемитизма. Суть заключалась в том, что участники в знак солидарности надели кипы. В Берлине в акции участвовали 2500 человек, заявка была на 1000, в Кёльне 1000, в Эрфурте 300 человек, в Потсдаме 250, в Магдебурге около 100 человек. Ну, численность акции показывает, что эта тема не является актуальной для немцев и не является актуальной даже для самих евреев, за исключением, может быть, исключительно Берлина. Но что важно, акция прошла под беспрецедентной охраной полиции. Беспрецедентные масштабы охраны полиции – это оценка самих немцев. А при этом в берлинском районе Нойкёльн, это действительно населенная мусульманами часть Берлина, она была прекращена практически сразу же. По данным официальных журналистов, у одного из трех участников прохожий вырвал израильский флаг и повредил его. Опять-таки, вот давайте посмотрим, что такое сегодняшняя Германия. На митинг, значит, на акцию протеста под охраной полиции пришло три человека. Прохожий вырвал израильский флаг, судя по всему, его сломал. На этом акция была панически прекращена, несмотря на всю охрану полиции. Давайте сравним с нашими протестующими. Я совершенно не, так сказать, готов поддерживать людей, которые нарушают у нас закон. Я вам в этом отношении абсолютно солидарен с Борисом Немцовым, который говорил, что никакой протест не позволителен, если он связан даже с самым малейшим нарушением закона. Это он говорил, будучи первым вице-премьером в отношении шахтеров, которые перекрывали рельсы. Потом он, естественно, как положено либералу, стал действовать в прямом противоречии со своими собственными словами. Но, тем не менее, он это говорил, и я с ним согласен. Но представьте себе, там, даже ОМОНовец ломает там флаг кому-нибудь из протестующих. Тем более, какой-нибудь посторонний активист ломает флаг кого-нибудь из протестующих. Это кого-нибудь остановит? Кто-нибудь из-за этого разбежится? Кто-нибудь из-за этого прекратит акцию? Знаете, это невозможно себе представить нормальному гражданину России. И на самом деле ненормальному гражданину России это тоже невозможно себе представить. Мы объединены русской культурой, по которой у нас есть права. Эти права могут быть отняты, могут быть попраны, но они у нас есть. И если есть возможность малейшая, мы их выгрызем. зубами и когтями. Этот немец, который вышел протестовать, ну, за святой, на самом деле, он вышел протестовать против антисемитизма. То есть против отрицания его, скорее всего, он был еврей, его права на существование. Абсолютно святая, абсолютно правильная позиция. Ему прохожий сломал флаг, и на этом акция завершилась. Ну, правда, описания немножко разнятся. Я описал то, как это описывают официальные медиа, подчеркнул это. А вот как описывает телеграм-канал с не совсем цензурным названием, но очень популярный. Он описывает события на Херманплац, но это, на самом деле, это край, описываемого выше района Нойкельн, поэтому, может быть, события одинаковые. Цитирую. «Спустя 15 минут после начала демонстрации на Херманплац она была разогнана новыми гражданами и просто проживающими ближневосточного происхождения. У демонстрантов вырывали флаги, плевали им в лицо, применяли силу и вообще всячески выражали, и вообще выражали всяческое несогласие с наличием евреев в мире». Кавычки закрываются. Значит, я подчеркиваю. Да, если говорится о демонстрантах, демонстрантов может быть и 3 человека, но когда говорится о вырывали флаги, это не один флаг. То есть, возможно, демонстрация была более массовой, более масштабной, чем 3 человека. Ну и, возможно, протест местного населения города Берлина против того, что люди ходят по их району в кипе, был более массовый и более серьезный, чем описывают официальные журналисты. Потому что, на самом деле, официальные журналисты в Германии находятся под жесточайшим прессом цензуры, и пусть они попробуют что-нибудь вякнуть не то. И в этом отношении Германия недалеко ушла от Польши и других современных европейских стран. То есть на фоне того, что происходит там, так сказать, наши ограничения медиа — это детский сад и штаны на лямках. Ну, правда, в России цензуру вернули либералы и демократы в 96-м году. Но я это очень хорошо помню, как это происходило. И единственное медиа в России, где существует цензура, то есть предварительный мониторинг публикации с возможностью ее запретить без объяснения причин и без формальных причин. Вот там разница между цензурой и редакционной политикой. В редакционной политике все формально известно заранее, а в цензуре все неформально и заранее неизвестно. Это, извините, благосфера «Эхо Москвы», если я правильно помню. Но тем не менее, реальность описывается всеми примерно одинаково. Вопрос в масштабах антисемитизма, он в деталях. Можно обсуждать, было 3 человека с одним флагом, или было больше людей с большим количеством флагов. Но в одном районе Германии, под охраной Берлина, под охраной полиции, помитинговало спокойно 2500 человек. А в другом районе охраны полиции оказалось недостаточным для того, чтобы обеспечить проведение акции в течение более 15 минут. И антисемитизм в Германии действительно реально уже не поднимает, а уже поднял голову и стоит на ногах. Истерика Меркель этому наглядное подтверждение. Не переключайтесь, пауза будет короткой, хотя и приятной.
Личные деньги.
Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, ну да, конечно же, вы мне пишете, я это понимаю. Ну, как же без музыкальных фанатов? Вы знаете, вот я иногда даже испытываю острое желание что-нибудь спеть, потому что вот такое количество музыкальных фанатов в ленте, что не петь — это просто, значит, оскорблять людей, заниматься разжиганием классовой ненависти. Но поймите, пожалуйста, что если я сейчас спою что-нибудь, то у вас завянут уши, а у нашей радиостанции завянут рейтинги. После этого мне будет здесь очень плохо, грустно и недолго. Так вот, о чем вы мне пишете? Вы абсолютно правы. В Германии только что Ассоциация музыкальной индустрии упразднила одну из самых престижных музыкальных премий – «Эхо». Вы понимаете, люди огромное количество лет с огромным количеством усилий раскручивали музыкальную премию. Раскрутили. Эта премия стала феноменом культурной и общественной жизни Германии. Это стало частью повседневности. Молодые музыканты, молодые рэперы, прости господи, тратили жизни на то, чтобы выступить на конкурсе, даже без надежды на успех. И вот эта музыкальная премия закрыта своими создателями. Почему? Потому что ее получили два немецких рэпера, которые в своих песнях пообещали устроить новый Холокост и неполиткорректно связывали себя с жертвами Освенцима. Значит, для понимания, в Германии обещание устроить новый Холокост – это уголовное преступление. Причем немецкая юридическая машина работает тупо и примитивно. Там суды не могут принимать противоположных решений по одному и тому же вопросу. Коготок увяз, все птички пропасть. И несмотря на это, два рэпера, которые обещали устроить новый Холокост, получили премию «Эхо» по решению жюри. То есть это деятели культуры, которые не связаны с политикой, которые просто витают в своей культуре. И вот эти вот добропорядочные бюргеры присудили высшую музыкальную премию людям, которые обещают устроить новый Холокост. Это серьезно. В МВД Германии в 2017 году зарегистрировало рост в 2.25 раза число преступлений, связанных с антисемитизмом. Ну, правда, их число остается невелико, менее 1500. И число серьезных преступлений против евреев тоже осталось мизерным, хотя и выросло с 15 преступлений в 2016 году до 24 в 2017 году. А по данным опросов, 8% немецких евреев рассказали, что их родственники и знакомые подвергались психологическим атакам, но по каким-то причинам они не подвергались психическим атакам сами. То есть, скорее всего, вот эти вот про 8% это сильное преувеличение и попытка, что называется, я вполне допускаю, что это попытка содрать гешефт. Однако статистика говорит сама за себя, и ситуация в Германии лишь отражает общеевропейскую тенденцию. Израильское министерство по делам диаспоры делает отчеты об антисемитизме по всему миру. И по этим отчетам угрожающий рост антисемитизма зарегистрирован, например, в Великобритании. В 2017 году число антисемитских проявлений в этой стране выросло на 30%, а количество инцидентов с физическим насилием по отношению к евреям в 1,8 раза. Та же тенденция наблюдается во Франции и в Германии. Опрос, проведенный Институтом социологических исследований Pew Research Center в 18 странах Восточной и Центральной Европы, показал, что 30% граждан этих стран не хотят, чтобы их соседями были евреи. 20% граждан этих стран считают, что их странам не надо принимать евреев на постоянное место жительства. 22% граждан Румынии и 18% граждан Польши считают, что местных евреев нужно лишить гражданства. Опрос, проведенный среди евреев диаспоры в Европе, показал, что 83% из них сталкивались в 2017 году с антисемитизмом. 59% считают антисемитами руководителей своих государств и правительств. А более половины опасаются появляться в общественных местах с атрибутами, которые указывают на их национальную принадлежность. Число дел, заведенных прокуратурой Польши в связи с преступлениями на почве антисемитизма, в первой половине 2017 года выросло почти на 10%, до 947. Вдвое увеличилось количество нападений на евреев на Украине, где помимо этого сквернены десятки еврейских памятников и могил. Конечно, очень легко рассказывать, что источником антисемитизма являются беженцы-мусульмане. Но, извините, это явно не имеет отношения к Польше и некоторым другим странам, которые отказались их принимать, Румынии, где их относительно немного из-за бедности страны, ну и к той же самой Украине. Из почти 1500 уголовных преступлений, связанных с антисемитизмом в Германии, повторюсь, 94% было совершено ее гражданами. И вы знаете, вот это некоторая историческая закономерность. Я напомню, что еврейские общины Европы, даже Латвии и Эстонии, как минимум не протестовали сколь-нибудь заметным образом ни против публичных маршей ветеранов СС, ни против создания в отношении русских режима апартеида, не против создания общей атмосферы шельмования сначала России, а затем и русских. Похоже, как минимум заметная часть руководства этих общин находилась просто в восторге от того, что Запад назначил русских новыми евреями, которые подлежат ограблению и подавлению. И теперь можно со всей радостью и удовольствием поучаствовать в этом процессе на стороне сильного. Заметная часть еврейской общины Украины, преимущественно относящаяся к хасидам, этим иудейским фундаменталистам-русофобам, и вовсе выступила ударной силой фашистского переворота. А ее представители до сих пор, причем высокопоставленные представители во власти, до сих пор с гордостью носят придуманное ими, на мой взгляд, чудовищное самоназвание «жидобандеровцы». Почти никто в еврейском мире не протестовал против чудовищно зверской политики российских либеральных реформаторов, против глумлений над целыми народами России. По-моему, никто в еврейском мире не протестовал, я хотел бы ошибиться, но, по крайней мере, никто не протестовал громко против бесчисленных публичных оскорблений русских по национальному признаку, исходящих в том числе от еврейской интеллигенции либеральной России. Никто не протестовал против уничтожения нашей культуры и отрицания прав граждан России на защиту общественных интересов, которое создает огромное напряжение, например, в мегаполисе в Перми. Никто не возражал против бесстыдства олигархов, все с удовольствием брали у олигархов деньги. При этом даже самая робкая критика последних без намека на национальность немедленно шлемовалась как антисемитизм. Я напомню, еврейская община Москвы включила в список проявлений антисемитизма в 2010 году, тогда их было 47 или 49 за весь год, что вроде бы должно свидетельствовать об отсутствии антисемитизма, включила меня! Я посмел покритиковать Абрамовича в связи с катастрофой на принадлежащей ему шахте Распаска. Это было трактовано как эпизод антисемитизма. При том, что я до этого эпизода искренне считал Абрамовича по популярной советской анкете белорусом, и только когда я полез в анкету, выяснилось, что да, хасид и все остальное. Однако русофобия или толерантность к ней, и желание, или как минимум готовность сделать с русскими то, что антисемиты прошлого делали с евреями, или толерантность к этому желанию, назойливое требование солидарности с собой при отказе от солидарности с другими, как мы видим, отнюдь не уберегла еврейские общины Европы от роста антисемитизма. Я совершенно не злорадствую. Это ужасно, потому что при этом страдает огромное количество нормальных евреев, не заинтересовавшихся политикой и живущих обычной частной жизнью, и которые сейчас начинают всерьез сталкиваться с тем, что политика вновь снова начинает заниматься ими. Ничего хорошего в антисемитизме нет, но это, понимаете, это естественный результат того, что люди агрессивно, с агрессивной обиженностью требуют от других солидарности с собой, а сами не то что солидарности с другими не проявляют, а еще и злорадствуют, еще уничтожают других, пользуются, по крайней мере, плодами этого уничтожения или толерантно к этому уничтожению относятся. И мне пока не ясно только одно – я не понимаю, почему рукопожатные общечеловеки с хорошими лицами, которые превратили свою национальность в высокодоходную профессию, которые с восторгом приняли пожизненную индульгенцию на все мыслимые и немыслимые грехи и преступления из рук не кого-нибудь, а Гитлера, почему до сих пор эти люди не удосужились обвинить в столь бурном возрождении антисемитизма в Европе Россию, русских и персонально Путина? Подобно тому, как Запад обвинял нас в наплыве в Европу мигрантов, приглашенных Меркель из стран, которые были уничтожены в том числе и странами Евросоюза. Ведь посмотрите, в Германии волна антисемитизма. О чем говорят немцы? Какие плохие русские! И у них нет реальных других тем для их политики. Мы объявлены сегодня там евреями времен Гитлера. Мы являемся объектом вражеского воздействия абсолютного бесстыдства. Русофобия стала новым антисемитизмом. И я что-то не видел солидарности со стороны еврейских общин ни в малейшей степени. Они как бы участвовали в этом процессе как минимум. И они получили антисемитизм, на мой взгляд, вполне закономерно. На этом мы заканчиваем. До следующей недели. Счастливо.
Личные деньги.
Здравствуйте, я художник Никас Сафронов. Слушайте радио «Комсомольская правда».